Павел Муратов. Образы Италии. Том 2. Рим. Рим или смерть? Девиз Гарибальди. Чувство Рима. Рим не такой город, как все другие города. У Рима есть очарование, которое трудно определить и которое принадлежит только ему одному. Испытавшие силу этого очарования понимают друг друга с полуслова. Для других это загадка. Некоторые наивно признаются, что им непонятно таинственное обаяние, заставляющее привязываться к этому городу, как к живому существу. Другие, напротив, делают вид, что испытывают его, но верные Риму очень скоро распознают этих уже обращенных и выслушивают их, улыбаясь, как улыбается истинный ценитель живописи или музыки при виде знатока, рассматривающего против света картину, которая его восхищает, или неверно отбивающего тактарии, которая приводит его в восторг. Так начинается очерк о Риме, одного из тончайших мыслителей и блестящих мастеров французской прозы, жившего в начале XIX века, Ампера. Его слова выражают истину, в которой мог убедиться каждый, кто жил в Риме. Ту истину, что есть особое чувство Рима. Оно с трудом поддается определению, потому что слагается из повседневных и часто мимолетных впечатлений жизни в Риме. Оно растет здесь с каждым новым утром, с каждым новым шагом, пройденным по римским улицам или окрестностям. Путешественник вдыхает его вместе с божественным, легким и солнечным воздухом Рима. Лишь иногда чувство, охватывающее здесь душу, не ускользает от сознания. Память сохраняет воспоминания об иных мгновениях, которые как бы открыли Рим душевному взору. Их цепь образует разнообразные узоры прошедших здесь разнообразных судеб и индивидуальностей. В них выражено то личное, что связывает каждого из нас с Римом, и одновременно то неизменное, что внушает Рим всякому, кто способен испытывать его очарование. Говоря о Риме, прежде всего помнишь не об его истории, его людях, древних памятниках и художественных сокровищах, но об этом чувстве Рима, записанном на страницах своей жизни, той праздной и вместе занятой жизни, по выражению Ампера, спокойной и разнообразной, тихой, но без скуки, и наполненной, но неутомительной, которую можно вести в Риме, которую можно вести только в Риме. Одна особенность замечена всеми, кто писал о Риме. Надо время, чтобы испытать чувство Рима. Оно почти никогда не приходит в начале римской жизни, но зато нет никого, кто не испытал бы его после более или менее продолжительного пребывания. Очень верно говорит об этом Гаспар Валет, автор недавно вышедшей книги «Отражение Рима». «Очарование Рима», — пишет он, — «не есть нечто мгновенное и внезапное. Оно не действует на приезжего сразу, не поражает его, как молния. Оно медленно, постепенно и неуклонно просачивается в его душу, мало-помалу входит в нее, проникает в нее все больше и больше, захватывает ее и, наконец, поглощает на всю жизнь. Сейчас, как и прежде, можно встретить в Риме немало художников, писателей и простых дилетантов, которые, приехав в этот город 20, 30 или 40 лет тому назад, не могли с тех пор вырваться из него. Если бы теперь они захотели сделать это, они были бы не в состоянии. И многие из этих горячо любящих Рим людей готовы признаться, что если бы в первые дни после приезда у них нашелся какой-нибудь предлог, они не поколебались бы уехать. Разочарование, которое приносит первые впечатления Рима, также отмечено многими. Рим часто кажется на первых порах негостеприимным. Путешественник, пребывающий сюда из тихих и благородно не нынешних городов Тосканы и Умбрии, невольно испытывает сжимание сердца, когда впервые выходит на обширную площадь перед станцией железной дороги, окруженную современными домами и наполненную деловым шумом большого европейского города. Открывающаяся отсюда перспектива банальной улицы Национали мало утешительна. Вся эта часть города, древний Виминал, и склоны Исквилина и Кверинала занята новыми кварталами, построенными в 70-х и 80-х годах, ради желания сделать Рим похожим на другие европейские столицы. Еще 40 лет назад здесь тянулись только огороды и виноградники. Выросшие на их месте новые улицы холодны, однообразны, уставлены тяжелыми и безвкусными домами. Не менее удручающее впечатление производят современные кварталы, выросшие еще более недавно, за некоторыми городскими воротами, например, за Порто Пиа и Порто Саларио. Великолепные луга тянулись когда-то по правому берегу Тибра, от замка Святого Ангела и стен Ватикана до самого Понта-Молли. Теперь там образовался целый городок, состоящий из прямых широких улиц и огромных кубических домов. По счастью, этот квартал Прати дель Кастелло остался народным, и народная жизнь в два десятилетия успела несколько согреть его механическую правильность и деловитость. Легче примириться даже с бедностью и нищетой двух других народных кварталов у Тестаччо и около Латерана, чем с безличной нарядностью таких улиц, какие проложены на месте уничтоженной виллы Людовизи, где на пепелище садов Ленотра свило свое неуютное гнездо правящее сословие объединенной Италии. Дурное новое резко и неприятно поражает приезжего в первое время, но очень скоро его как-то мало начинаешь замечать, и потом оно даже почти вовсе исчезает из представления о Риме. Люди, живущие здесь долго и хорошо знающие Рим, всегда бывают несколько удивлены жалобами кратковременных гостей на бросающиеся в глаза современные дома и улицы. Они верят в таинственную способность этого города все поглощать, все делать своим, сглаживать острые углы и резкие границы различных культур, соединять на пространстве нескольких саженей дела далеких друг от друга эпох и противоположных верований. Никакие новые здания, даже такие, как только что оконченный монумент Виктора Эммануила, или на редкость уродливая еврейская синагога на берегу Тибра, не в силах нанести Риму непоправимого ущерба. Колоссальные сооружения, вроде Дворца Юстиции, здесь удивительно легко нисходят на степень незначительной подробности. Сильно помогает этому сама бесхарактерность современного строительства. Фонтан Бернини все еще торжествует над берлинской перспективой улицы Дель Тритоне. Торговая суета улицы Виторио Эммануэле легко забывается перед фасадами Палаццо Массими и Сант-Андреа делла Валли. Современная толпа на главном корсе не мешает его великолепной строгости. И надо быть педантом, чтобы отчетливо выделить новое из окружающего и преображающего его старого в традиционном квартале иностранцев около Пьяцца д'Испанья. Здесь, в этом старинном гнезде путешественников, на тех улицах, по которым ходили, и около тех домов, где жили Монтень, Пуссен, Китс, Гёте, Стендаль и Гоголь, больше всего понятна спиритуалистическая основа внушаемых Римом чувств. Здесь нет ни особых памятников, поражающих воображение, ни достопримечательностей, явно воскрешающих прошлое, ни художественных произведений, действующих на эстетическую восприимчивость. Здесь нет никаких материальных свидетельств производимого Римом очарования. Но оно чувствуется здесь с такой же силой и подлинностью, как на Римском форуме, на Аппиевой дороге, в станцах Рафаэля. Дух счастливой, полной и прекрасной жизни навсегда остался здесь, точно из всех людей, которые узнали глубокую прелесть пребывания в Риме, каждый оставил тут часть своей души. Рим дважды был назван городом душ. О, Рим, мое отечество, город душ. К тебе должны идти обделенные сердцем, восклицал Байрон. Рим — это город душ. Он говорит на языке, который понятен всякой душе, но который недоступен для отделенного от души разума. Писал пылкий католический поэт Луи Вийо. Рим сделал своими даже толпы путешественников, которые почти круглый год наполняют бесчисленные отели, расположенные по соседству с Испанской площадью или с фонтаном Тритона. Нигде, кажется, нет столько иностранцев, как в Риме. Но нигде они не мешают так мало, как в Риме. Больше того, Рим даже нельзя представить себе без туристов, снующих по улицам в поисках за достопримечательностями, без пилигримов, спешащих на поклон к Святому Петру и пяти патриархальным церквам. Это одна из вековых особенностей римской жизни. Ее древняя традиция замечена еще Монтенем. Надо привести в подлинники его энергичное выражение по этому поводу. Это город, набитый иностранцами. С иностранцами связана та праздничная нота, которая делает уличное оживление на Корсо, на улице Кондоти, на улице Систина, столь непохожим на обычное уличное оживление других европейских городов. Испанская площадь служит как бы форумом квартала иностранцев со своей дивной лестницей, с лавками древности и книг, с тихим плеском баркаччи, с продавцами цветов, располагающими на первых ступенях лестницы ароматные темные массы мартовских фиалок или великолепно разнообразные майские розы. Сколько раз, спускаясь в сияющее утро по этой лестнице или поднимаясь по ее влажным камням в теплый дождливый вечер, хочется повторить здесь всем сердцем замечательные слова Гёте. Кто хорошо видел Италию, и особенно Рим, тот никогда больше не будет совсем несчастным. Счастлив поистине тот, кто всходил здесь в декабрьские дни, чтобы после свежести затененных улиц почувствовать благодетельное тепло на вечно солнечном Пинчо. Кто стоял на верхней площадке в ночи, веющей душным сирокко, колеблющим пламя фонарей и сгибающим струи фонтанов? Кто в ослепительном блеске поздней весны искал здесь любимых роз или острые старинно пахнущих ветвей жасмина? В этом счастье, которое дает испытывать Рим, есть что-то похожее на счастье быть молодым. Ждать с трепетом каждого нового дня, засыпать с улыбкой, думая о завтра. Верить в неистраченное богатство жизни, быть расточительным в своей радости, потому что всюду вокруг бьют ее неиссякаемые источники. В начале жизни мир полон очарования, но разве не прав был Гёте, воскликнувший в своей первой римской элегии: «О, Рим! Ты целый мир». Эта молодость души в Риме не проходит даже так скоро, как обыкновенная молодость человеческой жизни. Открывающиеся здесь для нее ценности бесчетны и вечно новы. «Чем дальше едешь по морю, — писал тот же Гёте, — тем более глубоким становится оно. Подобно этому можно сказать о Риме». Углубляться в старый Рим начинаешь, свернув от пьяцца Колонна, через тихую солнечную площадь Монте-Читорио, на которой обелиск чертит круг своей переменной тенью в улице, ведущей к Пантеону. Между Корсо, Тибром и новой улицей Виторио Эммануэле заключены пять риони, пять кварталов папского Рима: Кампо Марцо, Пинья, Сан-Эустакио, Парионе и Понте. Узкая оживленная улица Кампо Марцо так странно напоминает, по вечерам в особенности, венецианскую Мерчерию. Она выводит к Пантеону, а за Пантеоном, вокруг Великой Готической Церкви Рима, Санта-Мария Сопра Минерва, простираются тихие, ученые риони Пинья и Сант-Эустакио. Пинья занимает место древних храмов Изиды и Сераписа. Здесь жили жреческие коллегии, окруженные колониями сирийцев и египтян. Впоследствии папы воздвигнули на этом месте иезуитскую академию, колледжо Романа и резиденцию инквизитора, доминиканский монастырь при церкви над Минервой. На маленькой площадке перед Сант-Эустакио старый университетский дворец Сапиенса уходит в высоту причудливыми спиралями Барамини. Улица вдоль его стен ведет в Парионе, в квартал Палаццо, церквей барокко и светящейся тонкой улыбкой римской народной жизни. Каждая подобность ее проникнута естественным аристократизмом древней расы. В достоинстве и благородстве здесь равны карнизы, замыкающие синюю полосу неба, и золотистая полутьма овощной лавки, саркофаг, подставленный к источнику в глубине дворцового портала, и шум колес по крупным камням мостовой, запах вина, рассеиваемый проезжающей повозки из фраскати, запах свечей ладана, веющий из полуоткрытых дверей церкви, походка проходящих мимо священников и большие желтые лимоны на тележке продавца прохладительных напитков. Каждое впечатление наших чувств стоит здесь на каком-то более высоком, чем обычно, уровне. Нечто подобное было свойственно, вероятно, античной цивилизации, и сознававшие это греки и римляне имели право называть варварскими все другие страны, несмотря на накопленные ими материальные богатства. На этих улицах надо быть в летние вечера, приносящие тихую веселость отдыха, освежающий ветер с моря, песни, огни за столиками, расставленными перед остериями прямо на мостовой. В такие вечера нет сил расстаться с прекраснейшей из римских площадей. Спьяца Навона, раскинувший свой овал посреди Парионе, три обильных водой фонтана, движение их статуй в светящихся сумерках, архитектурная игра фасада Сан-Ананьезе и горячий рыжий цвет окружающих площадь домов. Таково здесь никогда не забываемое видение Рима. Скромный люд Парионе гордится и дорожит своей площадью. Здесь долго не смолкает говор вечерней народной жизни, и до полночи на окропленных брызгами скамьях перед Берниевским каскадом сменяются молчаливые пары влюбленных, кроткие нищие, бездомные, как птицы, дети и заезжие иностранцы, полюбившие этот овал, эти дома, этот шум воды, этих реющих в воздухе летучих мышей, эти постепенно гаснущие в окнах огни, эту густую синеву римской летней ночи. За Навонной и прелестным портиком Санта-Мария-Пачи лежит столь же мало искаженной современностью Рионе-Понте, получивший свое имя от главного моста папского Рима. Понте-Сант'Анджелло. Несколько значительных улиц сходилось у этого моста. Тардинона, Кранари, Гаверна-Веккио, Банки-Нуови. То был шумный квартал деловых и денежных людей Чинквичента. Здесь жили кардиналы, банкиры, иностранные послы и знатные гости Павла III и Пия IV. Содержатели гостиниц, законники, менялы, куртизанки, живописцы, архитекторы, ювелиры селились тогда вокруг монументальных дворцов Ланчелотти и Чичапорчи. Бенвенуто Челлини держал на одной из этих улиц свою ботегу, и недалеко от него, в одном из расписанных по фасаду домов, обитала знаменитая куртизанка Империя. О другой куртизанке память сохранилась до сих пор в названии Пьяцца Фьямета, расположенной между улицами Тардинона и Коронари. Первая из этих улиц исчезла вовсе, чтобы дать место пустынной и некрасивой набережной Нового Рима. И ради нового моста, открывающего безрадостную перспективу дворца Юстиции, разрушена часть характернейшего квартала Орса, известного старинной и славной, некогда гостиницей того же наименования, упавшей ныне до степени маленькой провинциальной Лаканды. В другую сторону от Понте Сан-Анджело ведет улица Банки-Нуови, принимающая далее название улицы Дель Монсеррато. Украшенная дворцами и церквами улица Монсеррато остается одной из самых прекрасных и сохранившихся улиц в Риме, вместе с лежащей за ней улицей Джулия. В XVI веке здесь был квартал флорентийцев, первых людей в тогдашней Италии, их собственный город в папском городе. Здесь, на берегу Тибра, они воздвигнули свой грандиозный собор Сан-Джованни. И здесь же флорентийские ювелиры построили по планам Рафаэля маленькую элегантную церковь Сант-Элиджо дельи Орифичи. Нетронутая никакими превратностями улица Джулия проходит мимо этих церквей, мимо дворцов Сакетти и Фальконьери, совершенно безлюдная в полдень с резкой полосой тени, которую бросают ее благородные пропорциональные дома. Трава прорастает меж камней этой тихой и важной улицы, мечтающей о каретах кардиналов, о временах Браманте и Сан-Галла. Утренняя прогулка на Кампо-ди-Фьори дает впечатление почти физической свежести и чистоты. Строгая красота стен канцелярии, их отливающий голубым серебряный цвет и тонкоизваянные розы под окнами действуют так, как подействовал бы вид сверкающего на солнце хрустального и ледяного ключа. Здесь чувствуешь всю девственность сил, которыми было полно возрождения. И рядом, на цветочном овощном рынке, еще раз отдаешь свое сердце милой простоте Италии, загорелым цветочникам и цветочницам, их осликам, нагруженным лилиями и гвоздиками, запаху овощей, цветов, влаги и пыли. Немного дальше – пустынная площадь перед огромным палаццо Форнези. Его прекрасный внутренний двор надолго оставляет в душе чувство совершенно найденного равновесия, идеальной гармонии. Налево от палаццо Форнези узкие улицы ведут запутанные обедневшие Рионе и Кампителли и Сант'Анджело, прежнее гетто.